У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». Сегодня с вами в эфире Надя Попудогла, главный редактор издания «Мел». А в гостях у меня Эльфия Дорофеева, председатель Ассоциации развития качества дошкольного образования, член Международного комитета Международной конференции воспитания и обучения детей младшего возраста и главный редактор специализированного издательства «Мозаика Синтез» про педагогику. Все так, да?
Правильно, да.
Добрый день, Эльфия. У нас очень интересная сегодня тема. Мы разговариваем о дошкольном образовании, то, что, мне кажется, большинство родителей чему придают очень большое значение, но не понимают, что именно все-таки вкладывать в понятие дошкольного образования. Что это такое и как вообще оценить качество дошкольного образования, например, в тех же самых детсадах, что нас всех очень живо волнует, особенно накануне 1 сентября. Но у меня будет первый, самый общий вопрос. Собственно, что мы понимаем под дошкольным образованием? Это дети с какого возраста? Это дети, обязательно мы говорим о детях, которые посещают обязательно детсады государственные, например, или государственные частные и так далее. То есть что, о ком мы говорим, для кого это и что в общих чертах это внутри?
Ну, вопрос дошкольного образования, он в настоящее время интересует очень многие правительства многих государств, и это связано с тем, что были проведены исследования. Нобелевский лауреат Джеймс Хэкман, он доказал, что вложение в дошкольное образование дает максимальный эффект по своей отдаче для государства и для общества по сравнению с вложениями в любые другие ступени образования. Ну, на самом деле это совершенно правильно, потому что все, что мы даем ребенку в дошкольном возрасте, это вот его золотая копилка, это его богатство, которое он сохранит на всю жизнь. И то, что мы упустили в дошкольном возрасте, это будет нам мешать в школе, в подростковом и дальше. Потому что личность ребенка, она формируется в возрасте от рождения и даже до рождения и до 5 лет. И вот это основной период, когда личность человека формируется. Самые его основные качества развиваются именно в это время. Поэтому упустить что-то не хотелось бы. И весь этот период можно отнести к периоду дошкольного образования. В России дошкольным образованием мы называем весь период детства от 3 лет, если вот формальный термин, от 3 лет до школы. А до 3 лет это называется ранний возраст, младенческий возраст. Вот. Но для родителей это, конечно, весь период от рождения до школы. Это все дошкольное детство, которое определяет все будущее ребенка. Качество дошкольного образования, оно понимается по-разному чиновниками. Чиновники понимают это по-своему. Родители это понимают по-своему, воспитатели свое понимание этого термина, а профессиональное сообщество тоже спорит о том, что же такое качественное дошкольное образование. На сегодняшний день правильнее всего будет говорить, что качественное дошкольное образование – это то, которое максимально развивает личность ребенка. Если в советский период ребенок, он воспринимался как объект воспитания. Казалось, что мы берем маленького человечка и можем слепить из него все, о чем мы мечтаем, о чем думаем. Вот мы будем с ним заниматься, его развивать, и получится то, что задумали родители. То есть это такой объект, из которого взрослый формировал то, что ему представляется оптимальным. В постсоветский период, когда началась перестройка всей системы дошкольного образования, были сформированы новые основы, новые концепции дошкольного образования в частности. Это Вадим Артурович Петровский. И он как бы ребенок становится уже не субъектом, не объектом, а субъектом образования. И вот участие ребенка в своем развитии, это сейчас приветствуется всеми профессионалами, как у нас, так и, так и за рубежом, особенно в европейских, западноевропейских странах.
Ну вот мы сразу тут же логично подошли к моему следующему вопросу. Я спрошу про отставание, потому что, ну, традиционно сейчас многие такие прогрессивные городские родители считают, что уровень дошколки даже в крупных городах, где предложение значительно больше и шире, чем в регионах, все равно очень сильно отстает. Мы сравниваем, вот, например, там в Европе, мы знаем, что в садиках там и в грязи разрешают копаться, и образовательные технологии у них совсем другие, а в России все плохо. Действительно все плохо? Или мы все-таки сделали какой-то ощутимый шаг уже в том, как, например, учат педагогов дошкольного образования, чему их учат?
Вот лозунг о том, что в России все плохо, что дошкольное образование в России плохое, это неправильно. Вот советское дошкольное образование, оно на тот период было лучшим в мире. На Западе даже не задумывались о том, что нужно с детьми заниматься. Там не было ни систематических занятий, практически не было детских садов. А те детские сады, которые были организованы в других странах, это были в основном уход и присмотр. Не воспринималось то, что с ребенком нужно заниматься. То есть это были единичные только случаи, а в России это был системный подход. Вот был у нас институт Запорожца, который занимался дошкольным образованием на государственном уровне. Поэтому на тот момент советское дошкольное образование, оно было лучше, лучшим, безусловно. И многие мамочки, которые выезжают за рубеж, вот в Германию, например, мы просто как издательство участвуем во многих зарубежных выставках и общаемся с русскими диаспорами. Они используют наши книги, мы посещаем их школы, то есть у нас такое активное общение с сообществом зарубежным. Они создают сами детские сады по образу и подобию советских детских садов, потому что занятия, те, которые проводились у нас, за рубежом, как правило, не проводятся. И на тот момент это было, безусловно, лучшее дошкольное образование в мире, вот советское дошкольное образование. Но, однако, меняется общество, меняются люди, и сохранить вот тот подход, который был в советском периоде, ну, уже невозможно и не нужно, потому что дети сейчас другие. Они живут в цифровом мире, они окружены большим количеством информации. Поэтому, конечно, дошкольное образование должно меняться, и оно меняется. Вот эти вот, когда профессиональное сообщество осознало, что нужно это менять, как всегда, были перегибы в другую сторону. То есть не нужны занятия, все, идем вслед за ребенком, никаких занятий, делаем, что дети хотят, будем их развивать, таким свободным образом растить.
Это и до сих пор очень прекрасно. Популярная методика, и до сих пор она активно предлагается на рынке.
И это, конечно, глубокая ошибка. Это глубокое заблуждение. Вот невозможно. Ребенок, он не может сам развиваться. Нельзя его регламентировать, нельзя его заставлять. Нельзя с ним заниматься, как в школе. Это безусловно. Это дошкольный возраст, возраст, когда ребенку должно быть интересно. Он только через интерес может развиваться. Но взрослые, они должны создавать все условия и направлять именно в том направлении, чтобы оптимально развивались все способности детей. Выгодский, который является, он как бы знамя для всех дошкольников всего мира. Вот к нам иностранцы приезжают, иностранные специалисты, иностранные ученые, они все говорят: Выгодский, да, Выгодский, Выгодский.
Это вот, да. Безумно уважаемый человек,
да, мне кажется, безумно уважаемый человек. И что он говорит? Он говорит, что нужно с детьми заниматься, что мы работаем с детьми в зоне ближайшего развития. Это что значит? Что мы с ним занимаемся, зная, как ребенок будет развиваться, мы уже предусматриваем, что в ближайшее время он сможет понять. И мы с ним занимаемся как раз чуть-чуть сложнее, чем он сейчас готов, но достаточно просто, чтобы он это мог понять, то, что ему предлагаем. То есть все наши предлагаемые им там задачки, проблемы, занятия, они должны быть достаточно сложны, чтобы ему было интересно, но в то же время не слишком сложны, чтобы он их смог решить, чтобы он смог это реализовать, иначе он будет в ситуации неуспеха. То есть мы ему должны создавать условия, когда у него проблемная ситуация, когда он думать должен, не просто, когда ему задают вопрос простой, и на него ему просто отвечать, но это ему неинтересно, это ему обидно, это ему скучно, понимаете? Когда его заставляют отвечать на вопрос, он не видит в этом смысла, то есть здесь и развивающего эффекта нет. Вот если мы ему проблемную ситуацию создаем, в которой он вынужден подумать, он преодолевает себя, преодолевает какие-то трудности, он побеждает, он победитель, он в ситуации успеха именно вот это и развивает в нем личность, развивает в нем инициативу, развивает в нем все его способности, творческие, коммуникативные, умственные способности. Только вот такое вот развитие. Но здесь взрослый, должен быть взрослый.
Да, и вот что касается взрослых, сейчас у нас появился прекрасный взрослый, мне кажется, это вот как раз тот педагог дошкольного образования, о котором мечтает каждый родитель, когда отдает ребенка в детский сад, вот этот направляющий, такой понимающий, чувствующий и, ну, хорошо знающий в том числе особенности детского развития человек, который ребенку помогает идти вперед. Но при этом тоже вторая претензия стандартная к нашей государственной системе дошкольного образования – это то, что уровень педагогов у нас крайне низкий, что педагоги, ну, мы постоянно слышим в новостях про случаи там насилия, принуждения в детском саду, это там совершенно страшнейшие новости, причем они появляются регулярно и регулярно. Вот. Все-таки что, если мы подумаем о нынешнем педагогическом составе? Ну, еще говорят, что в детсады не идут работать молодые люди, что персонал детсадов постепенно стареет, стареет и стареет. Вот что на самом деле у нас с педагогами в стране?
Ну, во-первых, когда выхватывают жареные факты, то есть у нас миллионы детей, да, и единичные случаи жестокого, плохого обращения, они обязательно тут же прессой,
это само собой разумеется,
да, они,
это желтые новости.
Да, это они всегда, желтые новости, они всегда как бы впереди. Вот. Для того, чтобы педагоги могли взаимодействовать с детьми именно так, как это нужно, то есть без команд, без приказов, да, не выстраивая их в шеренгу, не заставляя их строем ходить.
Ну да, теперь встали, пошли, да. Счет раз, два, три.
Да, вот для того, чтобы они могли себя вести так, как это необходимо, мы должны для них создать условия. Вот смотрите, в каких условиях на сегодня находится педагог. Сначала объявляют, что образование – это услуга. То есть это сразу статус понижает. То есть ты как прислуга, ты обслуживаешь, ты выполняешь заказ. Да? А родитель, он становится потребителем, заказчиком, клиентом, который диктует свои условия. Это парадоксальная ситуация, так быть не может, потому что воспитатель, он должен быть авторитетом для родителей, он должен и родителей обучать, помогать им в дошкольном, в познании своего ребенка, да, и только такая ситуация, когда воспитатель авторитет и для родителей, и для ребенка, она может быть нормальной. Но почему у нас так не происходит? Мы поставили воспитателя в очень сложные условия. В группах 30-40 человек на одного взрослого.
Причем очень разные 30-40 человек, не отобранные специально под какую-то задачу.
Вся западная педагогика, она строится на том, что на одного взрослого 10 детей, и они еще допускают в группы родителей, там, волонтеров, бабушек. Получается, там на одного взрослого 10 детей – это максимум, то, что в западных детских садах. Когда у тебя 10 детей, ты совершенно по-другому можешь с ними работать. Когда у тебя 40 детей, у тебя выхода не остается, как пытаться их сохранить в целости сохранности и вернуть в целости сохранности родителям.
Иногда строить шеренгу, просто чтобы они не разбились, пока по лестнице идут.
Конечно. И мы, поставив воспитателей в такие условия, в которых очень трудно работать, мы, к тому же, предъявляя претензии по любому поводу, ведь родители за синяк, за шишку, они там в прокуратуру начинают жаловаться, они начинают жаловаться там в Министерство образования, куда угодно. Хотя ребенок без шишек, без синяков, без царапин расти не может. И воспитатели вынуждены для того, чтобы просто себя сохранить в профессии, чтобы себя обезопасить, они всячески детей опекают, они всячески их сажают, строят, закрывают, только чтобы ребенок целиком, без всяких травм, вернуть его родителям. Это один момент. Второй момент – повышение квалификации педагогов. Это должно происходить постоянно. И у нас это регламентируется, что они повышают свою квалификацию. Но опять, что здесь делается? Они не могут выбрать те курсы, те тренинги, которые реально им что-то дают. Они, во-первых, им важно получить бумажку для того, чтобы они отчитаться о том, что они прошли повышение квалификации. У них нет денег, нет средств для того, чтобы нормально обучаться. А если средства бюджетные выделяются, то тут же регламентируется, куда они должны быть потрачены. То есть это региональный институт развития. Поэтому тебе деньги дали, и тут же их забрали, бумажку тебе дали, повышение нет.
Квалификация. Есть, повышение все, да, получается, носит формальный характер.
Чисто формальный характер. Вот. И вот я бы не стала претензий педагогам предъявлять, я бы стала предъявлять претензии к обществу, которое не может создать условий даже для тех педагогов, кто очень любит детей. Они бы горы бы свернули. Вот только создайте им условия, помогите пройти нужное обучение, сделайте нормальное количество детей в группе. И не заставляйте выполнять то, что им не свойственно. Ну вот на конференции я со многими общаюсь, с региональными воспитателями. Девочка, я, говорит, так люблю детей. Мне так нравится с ними заниматься. Но сейчас тенденция на повышение заработной платы воспитателей. Идея блестящая. Как она реализуется? Она реализуется через оптимизацию. Это означает, убирает помощников воспитатель, увеличивает нагрузку. Теперь эта девочка, она должна и за помощника воспитателя работать, то есть она и воспитатель, она и посуду моет, она и приберется. Она...
Ну, кстати, да, сейчас все так и есть. Вот я наблюдала собственными глазами, как воспитатель равно выполняет функцию и, собственно, работы с детьми, и после них посуду убрал, отнес там. Подмел что-то.
Да, и где же, как же мы еще можем ждать, чтобы он готовился? То есть нормально воспитатель, он как артист на сцене. С детьми ведь невозможно вот формально работать, а мы их заставляем. Мы фактически отлучаем воспитателя от ребенка. Они не могут заниматься с ними так, как им хотелось бы. Вот, так что претензии тут не к воспитателям, а к обществу, которое не создает для них условий.
Ну, получается, что общество и государство все-таки.
Ну,
то есть,
государство,
тут, да, распределение,
да, государство.
То есть есть и отношения родителей, с одной стороны, вот такая расстановка сил, что мы рассматриваем это как услугу, да, и государство. Но государство у нас последовательно, вот я специально читала сегодня отчеты, мы там... Каждый год к 1 сентября выходят вот эти вот бравурные новости, что мы открыли еще там 100 садов в таком-то регионе, 200 садов в таком-то регионе. То есть такое ощущение, что постоянно, ну, что мы стараемся хотя бы покрыть какой-то вот этот гэп отставания от того, сколько у нас детей и сколько для них нужно садов. Чувствуется как-то вообще вот то, что в последнее время к этому прилагают усилия? Или
ну, во многих,
это очень зависит от региона?
Первые майские указы президента, где было провозглашено, что нужно избавиться от очередей в детские сады, это прекрасная идея. Раз дошкольное образование, оно так полезно, то позиция государства на то, чтобы всех детей обеспечить дошкольным образованием, это правильная позиция. Но неправильно, как это реализуется. А реализуется это опять тем, что сняли ограничения. Были в санпинах ограничения на численность
группы. Это вот та самая численность, да, эти раздутые,
да,
невероятно группы.
Сняли ограничения на численность, и сразу очереди не стало, потому что по 40 детей запихивают в одну группу. Поэтому вот то, что строят сады, это здорово. Это хотя бы разгружает численность в группах. Сейчас вот в Москве многие сады, у них нормальная достаточно численность. Вот. Но здесь другая опасность, как говорится, прилетела, откуда не ждали. Объединяют в комплексы. детские сады со школами объединяют в единые комплексы. Возможно, эта идея и неплохая в целом. Там они пытаются как-то сократить административный аппарат.
Ну да, оптимизировать финансирование, да. Сократить административный ресурс и так да. далее. Да, это мы все слышали.
То есть, как бы изначально идея неплохая. Но во что это выливается? Вот огорчает то, что идеи-то хорошие все, но реализуются они так чудно, скажем. Выливается это в то, что руководят комплексом, безусловно, директора школ. Они не специалисты-дошкольники, они не учитывают специфики дошкольного возраста. И детские сады, они по остаточному принципу и оснащаются, и вниманием по остаточному принципу, и воспитатель он не такой, как учитель, потому что и проблемы его уже директору непонятны, и бюджетом они своим не могут распоряжаться. И вот очень многих заведующих поснимали.
Ну вот понизили. Я наблюдала, да, у нас в саду такую историю, когда заведующий, который много лет работал в саду и прекрасно понимал, собственно, все, что происходит, в результате укрупнения как бы он ушел, на его месте оказался человек, который был назначен главой холдинга. Не то чтобы я хочу сказать, что, ну, у меня не было возможности оценить знания там, этим педагогам дошкольной системы и всего остального, но просто мне кажется, что самому саду это прям вот в тот момент на пользу совершенно не пошло, при том, что это был прекрасный сад, очень заботливый, любящий и, мне кажется, с хорошим уровнем дошкольного образования в целом.
Ну да.
Вот, и у меня так...
Сейчас, да, извините, я еще последний вот момент скажу, да. То, что... Как бы даже создав условия воспитателям, мы проблему еще не решим, потому что, конечно, система подготовки воспитателей на сегодняшний день, она нуждается в большой реорганизации. У нас по-прежнему в большей части там лекционные занятия, семинары. Да,
это подготовка именно вузовская, да?
Да, именно вузовская, да. Современным технологиям их не обучают. Практически. Поэтому должна быть реформирована и система подготовки педагогических кадров в системе дошкольного образования.
А что-то делается для этого вот сейчас такое осязаемое тоже? Или пока это только вот
вообще,
что нужно сделать?
Вот профессиональное сообщество эту проблему понимает. Да? И попытка изменить ситуацию, она сейчас... Ну, делается на всех уровнях, на мой взгляд. Это понимают и воспитатели, это понимают, и ученые. Это знают, не понимают, но знают и чиновники как-то, да? Потому что вот все понимают, что должно быть не просто дошкольное образование, а качественное дошкольное образование. Опять мы читаем указы о том, что должна быть независимая оценка качества. Во что это выливается? Опять это выливается в то, что во всех регионах оценка качества ведется, она, во-первых, не независимая, она, как правило, какими-то государственными структурами зачастую проводится. Во-вторых, система оценки качества дошкольного образования, она должна быть специфическая. И теперь каждый регион, он что-то делает, как-то оценивает, и что они оценивают, насколько эта оценка качества вообще отражает реальную ситуацию, совершенно невозможно понять. И то, что это в каждом регионе делается по-своему, это ведет, на мой взгляд, к разрыву единства образовательного пространства.
Ну да, тем более, что нам же столько говорили о том, что, собственно, все реформы образования направлены на то, чтобы у детей, у всех по всей стране были равные возможности, и в итоге, чтобы все могли в равной степени каким-то образом потом поступать в хорошие школы, например, при переезде. Даже не в хорошие, а просто, чтобы школы стали более-менее одинаково хорошие, и чтобы у детей были возможности идти в школу без каких-то, без отставания, без проблем. Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. С вами в эфире программа «Радиошкола». Услышимся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. С вами снова в эфире радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона с вами сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор издания «Мел». В гостях у меня Эльфия Дорофеева, и разговариваем мы о качестве дошкольного образования, детских садах, воспитателях и о том, как бы нам все это изменить, чтобы в какой-то момент у нас претензии к дошкольному образованию хотя бы частично были сняты. И, собственно, да, к тому, о чем мы говорили. Как вообще на самом деле можно было бы комплексно оценить качество образования по разным регионам России? Ну, понятно, что, очевидно, должна быть какая-то единая система критериев. Какие это могут быть критерии, например? Что, как это может выглядеть хотя бы приближенно к идеалу?
Ну, национальный каталог критериев качества – это вообще то, что необходимо создать. Вот, к сожалению, на сегодняшний день такого национального каталога критериев нет. Они есть, свой каталог критериев есть в Германии, есть система оценки качества в Америке. То есть во всех странах есть какие-то системы оценки качества. У нас делаются только разрабатываются, либо используются зарубежные инструменты оценки качества. Ну, мы тоже занимаемся тем, что разрабатываем инструмент оценки качества дошкольного образования. Он специфический, он отличается, конечно, от того, что делается в школе, в вузе. Это совершенно там другие критерии. И по каким критериям оцениваем качество дошкольного образования? Во-первых, на мой взгляд, нужно разделить глобально критерии на те, которые зависят от воспитателя, и те, которые от него не зависят. Потому что если детей много в группе, это от воспитателя не зависит. Качественное образование в этой ситуации дать очень трудно. Поэтому, во-первых, нужно критерии поделить на то, что зависит от воспитателя, и то, что зависит от государства и от учредителей.
Ну, от того, что обеспечивает государство, да. И само образовательное учреждение дает воспитателю. Да.
Вот эту вот материальную часть, то, что должно обеспечить государство, вот мы сейчас рассматривать не будем, она от педагогов не зависит. Что мы оцениваем у педагогов? Что говорит о качестве дошкольного образования? Вот, например, я, мама, пришла в детский сад. Как мне увидеть, там развивающий
хороший
это
воспитатель,
детский сад.
Плохой хороший воспитатель.
Ну, хороший, плохой воспитатель, вот мне эти термины очень не нравятся. Они многие просто поставлены в те условия, когда они себя реализовать не могут. Да? Если им дать возможность, они себя проявят. Вот если мы приходим в детский сад и видим там идеальный порядок, все игрушки убраны, аккуратненько книжки стоят, все по стеночкам, то нигде мы не видим детских поделок, рисунков, мы не видим результатов детского творчества. Да? Вот идеальный порядок. Это первое, что нас должно осторожить. Это значит, дети там не хозяева в этом помещении. Это не их пространство. Это делается для галочки, это для проверяющих, для родителей, показать красивую картинку. Взаимоотношения взрослого и ребенка, оно тоже видно с первых шагов. Вы приводите ребенка, воспитатель, он опустился на уровень ребенка, он с ним поздоровался персонально, он его выразил свою радость его приходу. Это профессиональный подход. Если он ребенка игнорирует, на него не реагирует или формально здоровается, здравствуй, Миша, иди играй, это не очень профессиональный подход. То есть взрослый, он должен во взаимодействии с ребенком показывать ему постоянно и свою любовь, и свое внимание, и вот это вот профессионализм педагога. Можно посмотреть любое занятие, если это есть возможность в детском саду, если родитель посмотрит, как занятие. Если дети сидят со скучающими видами, на стульчиках, выполняют указания педагога, ну, лучше бы тогда вести ребенка в какое-то другое место. В нормальной ситуации дети проявляют большой интерес. Им нравится, им интересно. Они могут засыпать там педагога вопросами. Они с ним общаются очень, не боятся к нему подойти, со своими проблемами. То есть вот эта дистанция между взрослым и ребенком, она как бы преграда не существует. Это признак того, что там ребенку хорошо и комфортно. А если вы видите, что идет постоянно указ, приказ, одергивание, замечание. Если педагог делает замечание, если он с ребенком разговаривает, ну, вот как вам сказать, я вот буду вам задавать вопросы и требовать на них ответы, да? Какие-то простые такие вопросы, у которых требуется однозначный ответ. Так, там, Петя, скажи, сколько будет 2 плюс 2? Петя говорит 4. Развивающего тут эффекта совершенно нет, да? А если педагог умеет создавать проблемные ситуации, задавать открытые вопросы, на которые нужно, прежде чем ответить, подумать, отвечать развернуто, чтобы ребенку опять это было интересно, это говорит о том, что педагог умеет общаться с ребенком и слышать его. Ну и надо смотреть на образовательную программу, которую использует детский сад.
А как, вот, да, это как раз тот вопрос, который я хотела задать. А мы знаем, что вот есть несколько базовых программ, по которым сейчас работают сады. Насколько вообще педагоги свободны в выборе этих программ и дошкольные образовательные учреждения? Ну, потому что нам многие читатели пишут, вот у нас, типа, программа образования в саду, и нам сказали, что выбрать другую программу мы не можем. Что спустили из департамента, то и будет. И есть ли какие-то альтернативные хорошие программы, которых в наших садах, например, не хватает? Которые... Я знаю, что вот какая-то была неприятная история с Ломоносовской программой дошкольного образования, что она почему-то исчезла из садов, хотя многие педагоги были ей довольны и считали, что она как раз, ну, очень... хорошо работает на детей вот этого возраста.
Есть перечень программ, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. И Ломоносовская, видимо, в этот перечень не попала. Вот, ну, многие, детский сад, образовательные учреждения, они имеют право сами выбирать программы, по которой они будут работать. Больше того, они могут вообще сами самостоятельно написать любую программу. Они могут даже не использовать.
То есть есть такие, да, все-таки права у педагогов?
Конечно, да, да. Они должны составлять свою основную образовательную программу детского сада, либо базируясь на примерных, те, которые в списке, либо полностью свои. Но это по закону. Но будем реалистами. Воспитатели, у него нет компетенции создать образовательную программу хорошую. Это очень большой труд очень профессиональных ученых, понимаете?
Ну да, это же работа и методистов, и, ну, обычно программу разрабатывают там десятки специалистов.
Конечно. И это нельзя взять, сесть, написать
Я
программу.
Я так понимаю, что просто педагоги могут слегка дополнять, как-то модифицировать элементы, уже предложенные им вот,
ну,
и
да,
одобренные стандартные
программы. Да. Так, по закону они имеют право, да, полностью написать свою. Вот, в принципе, такое возможно. Ну, например, предположим, Московский государственный университет откроет свой детский сад, выделит туда там группу ученых, которые будут в этом детском саду разрабатывать свою программу. То есть, в принципе, такая ситуация возможна. Но фактически, конечно, они используют программы, те, по которым удобно работать. И те, по которым можно работать в массовом детском саду. Те, по которых есть учебно-методический комплекс полностью обеспечен. Воспитатель, он не может все изобретать. Это невозможно, это неправильно. Он берет уже готовые продукты и по нему работает. Другое дело, что педагоги не всегда дочитывают программу, не всегда в нее вчитываются. Они берут ее, как бы механически воспроизводят, а дух программы не передается, например. Есть программы, ну, на самом деле, вот все те программы, которые включены в перечень, они, в принципе, все неплохие, да? Просто не все они обеспечены учебно-методическим комплектом.
А в них есть серьезные какие-то различия вообще, чтобы вот можно было говорить, что это прям вот один полюс и другой?
Ну, в советское время была создана в Институте Запорожца примерная программа. На базе этой примерной программы была разработана программа для Российской Федерации и предполагал, что каждая республика разработает для своей республики программу. Никто, кроме Российской Федерации, свою программу не разработал. И российская вышла, и она называлась «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой. Это было. Вот. Но вот это на базе этой примерной создан целый куст программ, современных. Я не знаю, можно, надо ли их перечислять или нет.
Да нет, нет, но в основном родители их знают, да, те, кто
вот
интересуется.
Да, то есть вот есть курс программ, который базируется на программе «Запорожца». И есть программы те, которые базируются на каких-то западных аналогах. Например, школа Монтессори. Да. Да, это итальянская. Когда сменилось строй в нашей стране, когда, значит, Советский Союз разрушился и появилось много государств на базе бывшего Советского Союза, в Америке разработали программу специально для соцлагеря, дошкольного образования. И она, в общем, во многих постсоветских странах она реализуется. Это степ-бай-степ, шаг за шагом, mm-hmm. и вариации на эту тему. Вот. Там новые, вот в первую очередь, новый формат взаимоотношений взрослого с ребенком. И она другая, она не такая, как наша программа, которая базируется на Запорожце, но это ее плюс, то, что там по-другому взаимодействует с ребенком, но минус там тоже есть, там, собственно, программы-то нет. Вот программа, условно, та, которая базируется на первой советской программе, там самое главное что? Там есть возрастная периодизация очень четкая. То есть там показано, психологическое развитие ребенка от рождения до школы. И педагог знает, что в этом возрасте ребенок там начинает слышать звуки. Он слышит сначала сонарные звуки, гласные звуки, там, считать может и так далее, так далее. И именно в этой логике выстраиваются и занятия с ними. А вот такой вот возрастной периодизации и системы занятий в программе «Шаг за шагом» нет. Или в программе Монтессори ее тоже нет.
Но это больше подход, я бы сказала, да. Организации отношений с ребенком, мне кажется.
Правильно. Вот, и вот взять то, что там прекрасное есть в этой программе, там как технология взаимодействия с ребенком, как технология работы с ним, и использовать лучшие достижения советского периода, то, что было разработано нашими учеными, вот этот вот симбиоз. Это самый оптимальный вариант. Это то, что вот сейчас мы делаем.
Ну, мне кажется, как раз это пытаются делать и многие педагоги, вот, практикующие в детских садах, потому что мы видим, что и в обычных госсадах тоже уже есть занятия те самые по Монтессори, как вот у нас любят сразу говорить, мы занимаемся по Монтессори. Это, да, прекрасно работает, но это работает в рамках, собственно, общего курса какого-то детского сада и того же... Конечно. Как и чему этот педагог учит.
Конечно.
Я задам еще вопрос тоже про... Вот мы сказали вначале, что для родителя дошкольное образование с нуля. Есть такая... Я наблюдаю постоянно за родительским сообществом. Есть очень интересная тенденция. Когда в семье появляется ребенок, особенно первый, очень много родителей, которые безумно озабочены ранним развитием. Как только возраст подходит к 3 годам, начинают выбирать детский сад, и тут почему-то вот этот элемент развития отпадает, и дальше выбирают ремонт новый, там директор вроде молодая, воспитатель молодая, все будет замечательно. Ну да, там и игрушки новые. Дальше школа, и тут у родителей возвращается вот этот, а как же так, это же образование, мы же должны подумать. То есть получается, что на самом деле даже восприятие родителей, детский сад с его системой образования, он как бы провисает. Вот я спрошу сначала про раннее развитие. Действительно, имеет смысл все-таки, вот как считают специалисты, развивать детей, так как мы сейчас содержимое это делаем там с полугода, причем именно развивать условно как-то, ну, в школярском каком-то смысле. Мы же не учим детей чувствовать там чему-то, а мы берем какие-то пособия и начинаем там показывать ребенку карточки, там А, Б запомнил, Б, А запомнил, ребенок лежит... Мне кажется, ничего не понимает в итоге. То есть что это за вот интерес к раннему развитию, который не спадает уже столько лет?
Ну, вообще, раннее развитие – это очень хорошо. Но то, о чем вы говорите, это не раннее развитие. Вот когда там буквы начинают показывать. Тут, получается, перегибы. Любое, как вот говорится, все может быть лекарством, все может быть ядом. Когда все чересчур, это только идет во вред. То есть ребенок, раннее развитие, это значит, он должен очень много физически двигаться, у него должно быть хорошее питание, у него должно быть свежий воздух, у него должна быть закалка, у него должна быть возможность для мелкой моторики. Он много взаимодействует с родителями. А пичкать его знаниями, чтобы он что-то запоминал, в этом вообще нет развивающего эффекта. Развивать ребенка надо, но использовать то, что у него в этом возрасте мозг он впитывает как губка, туда можно напихать кучу знаний. В этом нет необходимости, потому что они этим не будут пользоваться. Они будут пользоваться тем, что они умеют думать, умеют говорить, умеют анализировать. Вот этому мы учить. А тем, что он здоров, тем, что он доброжелательно относится к окружающим.
Тем, что он умеет общаться,
да, в конце концов. Общаться. Да. Это тот багаж, которым он будет пользоваться всю последующую жизнь. А то, что он там будет знать название всех столиц мира, ну, прикольно. Понимаете? Развивающего эффекта в этом нет. Но если он будет уметь анализировать страны, регионы, понимать их взаимодействие, то есть думать и думать. Не знать и помнить.
Ну да, то есть не перечислять страны, а, например, понимать, что есть там Европа, есть Америка, а между ними есть океан. Это какое-то там достаточно большое расстояние, что-то такое. То есть создавать какую-то картину из того, что ему дают, а не просто вот кусочки.
Да. Извините, и невозможно ребенка дошкольного возраста учить, рассказывая ему что-то. Ребенок, он все изучает в действии, да? Он сам что-то делает, сам что-то узнает. Он вместе, вот, например, дети многие динозавров знают прям.
Да.
Да.
Как? У меня ребенок знает динозавров намного лучше меня, точно, совершенно.
Ну да, то есть он там знает их 20-30 наименований, потому что это ему интересно. Он не только знает, как их называет, он знает, что этот любит, этот сильный, этот там этого догоняет и там пожирает, этот наоборот. В общем, а из этого там потом птицы получились. То есть, когда он в ситуации познание активного, это у него его багаж. А то, что мы ему рассказываем, говорим, читаем нотации, это бесполезно.
И спрошу еще один, может быть, такой не очень удобный вопрос, тоже вот на волне критики детских садов и того, что, например, в больших городах у наших людей появилась возможность выбирать, там многие мамы могут не работать, быть с детьми, ну, активно. Мы совсем недавно, например, проводили опрос у нас в социальных сетях, отдадите ли вы своего ребенка в детский сад. И там были какие-то космические результаты. 2/3 не готовы вообще отдавать детей в детские сады. И в том числе считается, что, собственно, детский сад — это такое излишество в жизни ребенка. Если у него не работает мама, она прекрасно с ним посидит, это будет намного добрее, теплее и всем лучше, чем вот так вот отдать ребенка каким-то неизвестным людям ради какого-то непонятного дошкольного образования. Есть все-таки смысл, вот есть вот эта связка по-прежнему, сад-школа, например. Но я верю, например, что она до сих пор есть, что ребенок, который ходит в сад, ему потом будет, ну, ему все равно, наверное, будет сложно в первом классе, но ему будет чуть проще, чем тем детям, которые в сады не ходили. Как вообще отнестись к этой тенденции, что люди начинают отказываться от дошкольного образования?
Нет, если мама в состоянии с ребенком заниматься, то подготовить его в школе в смысле знаний и умений она, конечно, может. Но заменить ему группу сверстников, то есть очень важно для ребенка в этом возрасте, они там в 4 года, в 4, 5, 6 лет, для него друзья, сверстники, совместная игра, совместные там даже драки, что-то строят. Это значительно важнее, чем общение с мамой. Если мама может собрать вокруг себя там 5-10 детей, разновозрастную группу, и со всем этим управляться, как бы честь и хвала, да? Но это нереально. А сидеть с ним заниматься и даже ходить его, водить в студии, водить там на секцию, это не создавать для него детский коллектив.
Это какой-то разовый контакт, конечно.
Да.
Ты пришел и ушел.
Коллектива.
Да.
Вот, хороший детский сад, безусловно, очень, очень полезен ребенку. Ну, вот ключевое слово «хороший». Бывает так, что ребенку настолько активно там не нравится, настолько воспитатель его зажимает, ему не дает. Ну, то есть он приходит туда, отбывает наказание.
Ну, да.
Он там бегать нельзя, прыгать нельзя, кричать нельзя. Надо выполнять указания, которые ему совсем неинтересно, этому неинтересно, не нужно. Какая-то тетя пришла и ему говорит, что делать. Да? Игрушки, опять же, эти можно трогать, эти нельзя. Это кукла, как я прибыла в детском саду. Ой, говорю, какая красивая кукла. Говорит, не трогайте, ее трогать нельзя. Да? Ну, это для показухи хорошие игрушки выставляются. Такой детский сад плохо. Поэтому сказать, хороший детский сад лучше домашнего воспитания. Плохой детский сад хуже домашнего воспитания.
А если мы говорим вот об этом хорошем, идеальном садике, я, например, тоже, поскольку я наблюдала там несколько детей в детских садах, я могу сказать, что мне всегда не хватало какого-то фидбэка от воспитателей. Ну, то есть я всегда рада подойти и сама спросить, как там, что получалось, что не получалось. Ну, например, вот я знаю, что в детских садах Франции там есть специальная тетрадь, в которой воспитатели постоянно, ну, записывают. В Японии тоже есть такая система. Воспитатели записывают какие-то маленькие заметки там, что вот он сегодня пришел в очень плохом настроении, везде нервничал, мы старались сделать то-то, то-то. То есть вот что-то такое должно все-таки тоже появиться в наших садах? Или это излишество?
Это не излишество. Это не излишество, это очень здорово, если у педагога хватает времени на то, чтобы фиксировать.
Я понимаю, да, что по 30-40 детям это точно
это
нереально, не запишешь.
Да, это нереально. Но, конечно, это очень важно. Вот мы в издательстве там создаем специальные там бланки. Там, это как бы это нужно, но требовать это от воспитателя нельзя в современных условиях.
Но для родителей, мне кажется, все-таки это для родителей должно быть обязательно вот как-то подходить и постоянно, если воспитатель вдруг сам не рассказывает, все-таки спрашивать о своем ребенке, о
Конечно.
Том, как он.
Это вот, родитель, он должен подходить, спрашивать, но вообще-то воспитатель, он должен пообщаться с каждым родителем. Вот это его тоже профессионализм. Вот это он должен делать.
То есть
вот,
это тоже показатель элемента да. профессионализма педагога?
Это обязательно. Он должен обязательно общаться с родителем и рассказывать все какие-то такие запоминающиеся моменты из того времени, который провел ребенок в детском саду. И, безусловно, должна быть информация для родителей, чем они занимаются. Ну, новостной листочек такой, новости нашей группы. Да, что мы сегодня это вот изучали, вот это, например. Или сегодня там у нас была такая игра, там или какой-то проект, или какое-то событие, чтобы родители были в курсе того, что там делается.
Вот. А если еще раз вернуться к теме вот образования за образование, образование как образование, и попытаться снова оценить, чему же, что же должно входить вот в эту дошколку. То есть тоже многие родители считают, ну, как мы оцениваем эффективность похода нашего ребенка в детский сад. Ну, да, он должен быть довольный, веселый, и, условно говоря, там, в такой-то группе мы ждем, что его научат считать, если мы сами не научили, в такой-то читать. То есть это отношение больше как такой маленький, как будто бы маленькая школа. Но ведь чему еще учат детей? Их учат, например, игре, да, воспитатели?
Должны учить.
Должны учить игре. А что еще вот есть в дошкольном образовании такое, помимо вот этих каких-то счет, чтения и там какая-то там... Не знаю, еще какой-то навык.
Какие-то знания, которые нужны к школе, да? Ну, это минимальный объем, вот те знания, которые мы должны их там обучить. Есть минимальный объем. Но самое главное – это научить ребенка общаться, научить ребенка думать, научить ребенка говорить аргументированно, уважать сверстников. То есть... Вот эти вот коммуникационные навыки – это самое главное, что мы должны в детском саду. Это коммуникация, это здоровье, это физическое развитие, это умение мыслить. И, безусловно, есть определенный набор навыков, умений, знаний, которые он к школе должен освоить, либо, ну, если он этого не освоил, это значит, либо программа плохая, либо воспитатель плохой, либо у ребенка проблемы.
Спасибо большое, это было очень интересно. Я надеюсь, мы чуть-чуть помогли нашим родителям разобраться в дошкольном образовании. С вами была программа «Радиошкола», радиостанция «Говорит Москва». Вернемся к вам на следующей неделе. До свидания.